проект «Гуманизм» завершен, проект «Человек» завершен. Цивилизация любви была откинута. Тогда возникла монополия цивилизации смерти. В этом мегатренде место наше не просто у параши, а в могиле. Наряду с героизмом все эти ужимки и прыжки прежнего образа жизни, от которого никто отказаться не хочет. Вот эта гламурная, на Запад ориентированная жизнь – это бесконечная ценность. Начались разговоры о том, что главное, чтобы в стране были чистые сортиры, вхождение в западную цивилизацию любым путем, с мылом, без мыла, как угодно. Тихо сваливайте отсюда. Тихо, по-хорошему, вы здесь так жить не будете. В один из этих моментов взаимодействия с Путиным я сказал, что лучше умереть, чем увидеть второй распад России. И я увидел, как у него по лицу идут судороги. Есть эта уникальная историческая роль. И она определяется уникальным антропологическим, человеческим качеством. Это качество нельзя истребить за 30 лет.
Все, что происходит сейчас, весь этот геополитический перекос, есть ощущение, что логика происходящего, она немножко потеряна. Но так много, что произошло, и так много, что еще произойдет, это тоже уже понятно. Вы еще вот эту логическую нить улавливаете? У вас еще получается над схваткой как-то взлететь и некую сетку смыслов на это все набросить?
Над схваткой не знаю уже, можно ли. Было такое выражение известное «В огне брода нет», да, фильм так назывался, с Чуриковой. Поэтому над схваткой тут вряд ли можно быть, но понимать, что именно происходит, ну, просто необходимо, потому что, когда ты теряешь это понимание, ты даже в схватке участвовать не можешь. Я с глубоким облегчением воспринял то, что это СВО началось. Мне казалось, что если оно не начнется, то страна будет просто деградировать окончательно и быстро, и все тихо-тихо исчезнет где-нибудь к 1935 году. И что эта конвульсия какая-то русская, она, будучи инстинктивной, парадоксальной и в чем-то даже безумной, она спасительна одновременно. Но это не значит, что по отношению ко всему, что там происходит, я не могу задать каких-то принципиальных крупных вопросов, ответы на которые как раз и должны описать логику происходящего. Первый мой вопрос, который я все время задаю и на который я не получаю удовлетворительного ответа, это проиграли ли русские и Россия в холодной войне? Да или нет, вот по такому принципу? Это был профит, все, что произошло. Это проигрыш в холодной войне или нет?
С точки зрения Запада, общепринятой, конечно же, проиграл.
А нашей точки зрения в чем?
Она не сформулирована.
Ваша. Так вот, она не сформулирована. И это неформулирование для меня представляет очень важное слагаемое происходящего процесса. Да? Это специально не сформулировано. Первое. Второе. Антисоветские круги сильно преувеличивают мою, так сказать, такую безоглядную и бесконечную симпатию, например, к Ленину или к Сталину. Там у меня дед был расстрелян как сын предводителя дворянства там, Могилевской губернии. Мне бы не хотелось, чтобы мои слова были восприняты как это же апологетика. Я считаю Ленина действительно гениальным человеком, очень сложным, очень проблемным, как и Сталина. Да? Но у меня только возникает один вопрос. Предположим, что он такое чудовище, как описывают наши антисоветчики. И предположим, что Брест-Литовские соглашения – это чудовищное преступление злодея. Предположим, я говорю. Я не говорю, что я так считаю. Я считаю совсем не так. Но предположим. Но то, что он сказал, что это похабный Брест – это правда. То, что он назвал его передышкой – это правда. И, наконец, у меня возникает главный вопрос. Сколько длились Брест-Литовские соглашения? Они длились меньше года. А кто, собственно говоря, подорвал их? Их подорвал сам Ленин, организовав коммунистическую революцию в Германии 8 ноября 1918 года. Теперь у меня возникает вопрос. Сколько длятся Беловежские соглашения? Они длятся более 30 лет. Они чем-то отличаются от Брест-Литовска? Чем? Потери территории такие же, плюс Средняя Азия и Кавказ, которыми там вопрос стоял сложнее. Почему нельзя внутренне как бы либо и то, и другое признавать преступлением, либо более сложно относиться, но тогда опять-таки и к тому, и к другому. И почему нельзя понимать, что все-таки есть разница между 30-летием и 9 месяцами? На этот же вопрос надо ответить себе. Следующий вопрос, очень крупный, заключается в том, как мы относимся к тем деятелям, которые в силу каких-то объективных, иногда трагических обстоятельств начали сотрудничать с иностранными государствами и иностранными разведками с целью разрушения России. Как бы она ни называлась, советская, не советская, неважно. Вот смысл здесь заключается в том, что без установления неких этих констант мы не приходим к главному. И, наконец, последнее, что в этом смысле хотел спросить, а кто все-таки разрушил Советский Союз? Кто?
Мы.
Мы – это слишком общее понятие. Хотя я с вами совершенно согласен. Конечно, общество тут постаралось, и вопрос о том, что оно именно совершило, является ключевым. Но тем не менее. Ясно, что не американский империализм, потому что в противном случае надо сказать, а почему как бы не разрушил США? Воевали друг против друга, две системы и так далее и тому подобное.
Если мы поймем, кто виноват, как это изменит расклад сегодня?
Потому что тогда мы скажем, что случилось, и тогда мы скажем, что надо делать. Если есть поражение в холодной войне, да, то не бывает поражения в холодной войне без синдрома поражения. Есть вьетнамский синдром и так далее. Каждый раз, когда такой синдром существует, и его надо преодолевать, имеют место психологические, информационные, политические программы, которые обеспечивают снятие синдромов. Далее нужно сказать, что если это поражение в холодной войне, то просто наступил момент, когда мы не признаем это поражение, его результаты. И то, что происходит, есть фактически последствия преступных действий в ходе этого поражения в холодной войне. Мы подписали соответствующие капитуляции, там, Горбачев и кто-нибудь еще, а нас после этого начали добивать до конца. И мы отвечаем на это. Ну, понятно, хоть что мы делаем и что происходит. Но если это происходит, и если синдром этого поражения есть, его надо снимать. Его нельзя снимать в условиях неопределенности. Возникает вопрос, что значит говорить массам правду? А это значит следующее. Что если мы скажем массам неправду, то мы потеряем доверие. А это главное, что мы имеем. Если мы потеряем или начнем терять доверие, то нам из этого не выкарабкаться. А если мы скажем правду и восстановим доверие, то интерпретировать эту правду факта будем мы так, как нам это нужно. И тогда мы удержим власть. Поэтому это не романтизм, не идеалистичность какая-то говорить о массам правду, а это вопрос доверия, переводя на современный язык рейтинга, да, настоящего, сущностного, глубокого. И это вопрос соединения этой правды с интерпретацией. То, что сделано сейчас, является обоснованной попыткой сделать нечто противоположное и манипулятивное. Попытка эта обоснована тем, что за 30 лет построено потребительское, прозападное или, я как говорю, вхожденческое общество.
Смотрите, есть такое общепринятое мнение, да, что у нас не было другого пути, потому учитывая деградацию системы советской, учитывая то, что действительно обвалили цены на топливо, ну, то есть не на что было опереться ни экономически, ни социально, общественный раздрайв был тоже. То есть, в принципе, у нас был другой путь, отличный от того, который мы выбрали.
Опять, когда вы об этом спрашиваете, вопрос заключается в том, кто развалил СССР. Вот вы же прямо говорите. Вы, когда говорите так, вы говорите, что объективные, а я не отрицаю их наличие, идиотизмы советской системы и маразмы поздней советской номенклатуры являются главным источником поражения в холодной войне. Но это не так. этот источник, безусловно, существует, так же, как некий общественный маразм. Мне один аналитик крупный говорил по этому поводу, он был бакинец. Передай в Москву это общество ням-ням, которое сможет зарезать один волк. Да? Шел 88-й год, по-моему, или 89-й. Значит, был общественный маразм, называемый, так сказать, застой и все прочее. Были маразмы коммунистической номенклатуры поздней, геронтократия и все. Все правда. Были крупнейшие недостатки советской системы. Но Китай их исправил. Ладно, Китай, там, великая страна, все прочее. Вьетнам держится и развивается. Куба держится. Поэтому говорить, что все было связано только с этими объективными, неисправимыми недостатками, мне кажется, невозможно. Они были. Они сыграли свою нехорошую роль. Но не к ним все сводится, как не сводится все и к идиотизмам нашей номенклатуры, к маразмам поздней советской номенклатуры, внутри которой, кстати, вот в этом Горбачевском разливе, было очень много приличных умных людей, которых я хорошо знаю. Абсолютно не ворующих, бескорыстных, да, честных, достаточно умных и убежденных в чем-то. Поэтому не в этом было дело, в том, что они их не оперлись, это другой разговор. Дело заключалось в том, и нам уже об этом много говорили, что определенная часть элиты нашей госбезопасности справедливо констатировала маразмы номенклатуры и входила в определенные альянсы с частью этой номенклатуры. Да. Значит, эта часть КГБ, эту самую партию, справедливо констатируя некие ее маразмы и не считая, что их надо исправлять, да, ну, приговорила. С частью этих маразматиков договорилась. Считала, что эту партию надо убрать. Чем быстрее, тем лучше. И создать позитивный, прагматический, прозападный, государственнический, замечательный, нормальный курс, которым руководить будет эта элита КГБ. Мы называем это проектом Кусинина-Андропова. Я имею основание так говорить. Ну, там, не знаю. Мой отец, в частности, был научным руководителем такого цвигуна, который был замом Андропова. Я наблюдал это с близкого расстояния. А Вадим Александрович Крючков после выхода из тюрьмы долгие годы был моим советником. Отчасти и президент это не скрывает. Он говорит о том, что нам не нужно возвращение Советского Союза и так далее. Ссылается в том числе на демографические позиции, на быстрый рост населения на юге там, и так далее и тому подобное. Итак, это был проект перевода, то есть, Советской империи Красной, да, с ее каким-то амбициозным представлением об альтернативном мегатренде, с ее заморочками, с ее позитивами, негативами, с ее результатами и маразмами в нормальное европейское, скажем так, квазидемократическое или демократическое государство, которое должно было войти в Запад полностью, в НАТО, Евросоюз, и об этом президент говорит. Что он предлагал это, что он настаивал на этом, что он верил в это, что нас даже обманули. Была ставка на это вхожденчество и на все прочее. Смысл здесь заключался в том, что весь этот проект вхождения в Европу, интеграция с Европой, прежде всего с Германией, построение трубопроводов соответствующих, особые отношения с Брантом, договоренности Горбачева с Колем, которые ужасали Маргарет Тэтчер. Это все правда настоящей внешней политики, глубинной. И поэтому мы имеем полное право говорить, что эта часть элиты КГБ, не вся элита, и уж тем более не все КГБ, там было огромное количество людей, совершенно честно выполнявших свои обязанности. Эта часть элиты КГБ была мотором как бы разрушение Советского Союза и вхождение освобожденной от этих окраин России в Европу, в западную цивилизацию. Любым путем. С мылом, без мыла, как угодно. Сверху, снизу. Да, лишь бы так. Этот проект осуществлялся вплоть до Мюнхенской речи Путина, а в общем-то вплоть до СВО. И прерван он был, началось это прерывание с того, что перед Мюнхенской речью некие представители западной элиты, мне лично знакомые, с которыми я имел возможность тоже беседовать, навестили президента и прямо ему сказали, что Россия может входить в Запад только по частям. Шел 2007, думаю, год. Вот что-нибудь в этом духе. Может, у меня с памятью что-нибудь на год я могу ошибиться. А часть элиты КГБ тогда же сказала «и пусть». И начались разговоры о том, что нам нужна маленькая страна, что главное, чтобы в стране были чистые сортиры и так далее и тому подобное. Это все делали советники этих представителей элиты старого КГБ. Но Путин к этому вопросу отнесся с редкой для него, но достаточно убедительной, как мне представляется, холодной яростью.
Вот и здесь вопрос, почему? Это вопрос масштаба личности. И вообще это вопрос личности. Вот другой бы принял другое решение.
Путин западник. Убежденный западник. Убежденный сторонник того, что там Россия и Европа должна быть целая. Человек, очень трепетно относящийся к теме глубоких отношений между Германией и Россией. Да? Человек, мыслящий вот этим национальным и в конечном итоге, по большому счету, в существенной степени антисоветскими показателями. Но он человек, яростно не допускающий второго разрушения, так сказать, империи. Ну, скажем так, что вслед за Советским Союзом будет разрушена Российская Федерация. Для него это вопрос экзистенциальный, сущностный, как ни странно покажется, эмоционально страстный и окончательный. Я в этом глубоко убежден. В те очень такие неглубокие и нечастые моменты, когда мне, так сказать, выпадало на мою долю взаимодействия с Путиным, ну, в один из этих моментов я сказал, что лучше умереть, чем увидеть второй распад России. И я увидел, как у него по лицу идут судороги. Но он не Смоктуновский. Кто я такой, чтобы он ради меня, так сказать, создавал какие-то театральные имитации, которые он создать не может? Это его нутро. Он такой человек. Для него это ключевая и последняя черта. Когда он понял, что ни о каком вхождении речи не идет, что никто не собирается принимать Россию в Европу, когда он понял, насколько Европа не суверенна, а он лет 10 в этом убеждался, пытался зондировать что-то, проверять, там, щупать там, на какие-нибудь точки, где это не вполне так, там правое и левое, кто и куда, когда он убедился, что Европа не суверенна, и что никакого вхождения не будет, и что ему предлагают новое расчленение, реакция его на это была насыщена, концентрирована, экзистенциально, яростно, со всем тем холодом и прагматикой, который ему свойственен. Дальше начинается главное. Тут-то возникла сначала Мюнхенская речь, потом Осетия, Абхазия, потом вся эта начальная история, да, Крым, Донбасс и, наконец, СВО. Все это было порождением вот этого момента, но, будучи человеком до крайности трезвым, до крайности, не буду говорить, избыточно, но до крайности трезвым, Путин никогда не рискнет делать окончательные стратегические выводы из этой констатации. Он понимает, что страна есть то, что она есть. Вот она такая, как она есть. И все, что он может сделать, это сочетать конфронтационную стратегию по отношению к Западу, порожденную собственной конфронтацией Запада по отношению к России и желанием России уничтожить, с тем образом жизни, который построен за 30 лет. Во-первых, считает совершенно справедливо, что этот образ жизни не переделаешь за 2 года. Во-вторых, он считает, что ну уж, когда началась война, так надо использовать то, что есть. И так далее, и тому подобное. В-третьих, он любит внутренне тот образ жизни, который построил, вхожденческий. И у него стратегема-то вхожденческая внутри. Он сам об этом много раз говорил. Значит, он хочет и удержать этот образ жизни, потому что он его любит, и считает крайне опасным его нарушить, да? И внутренней никакой стратегемы, кроме вхождения, он внутри себя не взращивал. отсюда обоснованная стратегическая растерянность. Всех этих «и» так много, и они сочетаются с огромной осторожностью и, ну, таким, скажем, стилем сдержек и противовесов при управлении. Да? Это же не мобилизационный стиль. Это стиль сдержек и противовесов, потому что для того, чтобы перейти к мобилизационному стилю, надо иметь там потешные полки Петра или опричнину Ивана Грозного. Вот он пытался этим обзавестись в лице Пригожина, да, и, как видите, Пригожин совершил какие-то, с моей точки зрения, абсолютные безумные глупости. Но он же понимает, что каждый раз, когда он попытается на что-нибудь опереться, особенно на нечто не слишком знакомое, это очень опасно для него и для страны. Значит, он держится на том, что есть кланы, группы, балансы, крайние, совсем деструктивные группы надо убирать. А так в целом надо устраивать равновесие и всячески убеждать людей в том, что они будут жить по-прежнему. И что эта жизнь по-прежнему, при, конечно, мобилизации там, ВПК, как дополнительных наборов в армию и так далее. Но, в общем-то, жизнь по-прежнему сочетаема с тем, что происходит на Украине, может привести нас к победе. И потому в силу своей сочетаемости должно называться СВО. Этот конфликт, даже не цивилизация, а чего-то большего, эта огромная война должна называться СВО. Именно потому, что граждане должны знать, что их никто не потревожит, что в целом все будет происходить как раньше, успокойтесь, а мы будем там, оставьте военным свое дело, картинка должна быть, соответственно, позитивная, никакого особенного аларма быть не должно, все хорошо, прекрасная маркиза и так далее. Это единая стратегия, и на сегодняшний день она дает какие-то скромные результаты. Россия выстаивает в этом конфликте, где другая сторона не Украина, а нечто большее. Я не могу назвать эту стратегию однозначно ошибочной. И я буду счастлив, если с ее помощью удастся выиграть. Мне ничего другого не нужно, кроме этого выигрыша. Но я твердо убежден, что в стратегическом плане это невозможно. Что это желательно, это нормально, это отвечает, безусловно, установкам действующей элиты и власти, и самого Путина. Но в конце этого пути возникнет нечто такое, что прямо покажет, что либо ты будешь жить, но совсем по другому закону, не тому, который ты предписал себе в связи с вхождением в мировую цивилизацию, в западную, то есть в связи с тем, что делалось на протяжении 30 лет. Что в конечном итоге все, что планировалось, есть, я не знаю, рациональная, прагматически обоснованная, но глубокая стратегическая сущностная ошибка. И что ее придется исправлять во имя жизни России. Я буду очень рад ошибиться, если только Россия вот при этом курсе СВО, скажем так, и вот этого «выживите, как жили», а вот война будет отдельная, если она в этом режиме победит, то ничего больше я и не мечтаю.
А можем мы предположить, что это некий компромисс с элитами, не с населением, с элитами, которые вот как раз тоже просто хотят жить какую-то свою жизнь?
Вы совершенно правы, конечно. Конечно, это компромисс. И мы же видим изнанки этого компромисса, да? Все новые и новые процессы сопровождают этот компромисс. Потому что элита хочет жить очень специальным образом. Для нее вот эта гламурная, на Запад ориентированная жизнь – это бесконечная ценность. И мы же не можем сказать, ну, по-честному, что Владимир Владимирович с первых дней своего правления противостоял этому. Но это же не так. Деятельность «Газпрома», вся деятельность всех топливно-энергетических структур, все было связано с тем, что мы войдем в Запад, будем там на соответствующем месте. Ну, а дальше, как говорил Юрий Владимирович Андропов, ну, когда мы войдем совсем в НАТО и Европу, да, то что там делать американцам? От кого спасать-то, да? Значит, соответственно, базы уйдут. Мы будем самой крупной по населению страной. У нас будут главные ядерные силы. наш альянс с Германией позволит нам использовать немецкую промышленность вместе с русским сырьем. Мы будем там фактически доминировать мирно. И это будет огромной победой, говорил Юрий Владимирович. Гладко было на бумаге, но забыли про овраги. Я знаю очень крупных представителей советской госбезопасности, которые сейчас хорошо живут, и которые говорили мне, что если Путин не обеспечит великую идею Юрия Владимировича, нам всем надо застрелиться, потому что мы развалили Советский Союз. Значит, в этом смысле положение действительно трагическое. Ну и что? Должен Путин был заявить, что на следующий день у нас будет мобилизационная экономика и новый СССР? Во-первых, кто будет это обеспечивать, как вы справедливо сказали? Не эта гламурная элита, да? Мы же видим эти фотки. Они же без этих фоток не могут, которые не могут не вызывать соответствующей, ну, тяжелейшей реакции большинства населения. Но им же нужны эти фотки, они их должны выложить. Жены, дети, образ жизни, ну, абсолютное купание в роскоши, да, железное нежелание от этого отказываться, плюс некоторые позиции. Часть военной элиты, безусловно, профессиональна. Если бы этого не было, мы бы уже отступили от Рязани, не знаю чего еще, Смоленска, а не только, так сказать, от Харькова, да? Но другая эта часть. Мне хотелось написать как драматургу пьесу, где некий представитель такой гламурной части, такой деструктивной части этой элиты, купил себе должность генеральскую, да, за один день до СВО. Вдруг,
началось.
Началось. И он думает, а что делать-то с этой должностью теперь? Ну, вот знаем, что там, соответствующим образом восстанавливать Мариуполь или что-нибудь еще. Мы уже видим, что происходит. Наряду с героизмом, наряду с профессионализмом, наряду с какой-то внутренней неброской мобилизацией армии происходят и все эти ужимки и прыжки прежнего образа жизни, от которого никто отказаться не хочет. Зачем жить без гламура? Нужно же жить только ради него, но так и живут ради него. Ну, я там, у меня близкий друг потерял отца, и одновременно у него день рождения, но мой театр находится прямо на Малой Бронной, ну, то есть не на Малой Бронной, а там, в Патриарших прудах. Ну, я прошу где-то рядом ресторан на ночь, да, куда-то так, чтобы встретиться. Ну, во-первых, когда я сижу в ресторане, я совершенно не могу понять, я нахожусь в Сербии, в Люксембурге, в Израиле или в Москве. А во-вторых, когда ты выходишь и видишь толпы на улицах, то ты точно понимаешь, что этот прежний образ жизни доминирует, и что попытка его слишком радикального демонтажа может кончиться совсем-совсем не так, как надо. Я не могу критиковать эту позицию. Я не знаю, как выбираться из 30-летнего вхожденчества. Я понимаю, что тут нужно быть крайне осторожными, но я точно знаю, что выбираться придется.
Вот самое страшное то, что недовольство в обществе растет.
Вот то, что я вам сейчас говорил перед этим, и я является для меня моим скромным вкладом гражданина России в то, чтобы все кончилось мирно. Потому что я, ну, каждый же человек имеет право на себя что-то брать. Да? Он не должен надувать щеки и говорить, что он там не весть кто. Это надо делать скромно, но брать на себя надо. Вот я, взяв на себя какую-то ответственность, говорю: милые, простите. Вы не виноваты. Вам говорили, что вы должны обзаводиться там женами и мужьями на Западе. Вам обещали этот вхожденческий гламур. Вы пошли за этим, потому что никто вам это не мешал и даже стимулировал. Да? Вы не виноваты, милая. Поэтому тихо сваливайте отсюда. Тихо, по-хорошему. И даже можно обеспечить усиленные чартерные рейсы. И делайте, что нужно для того, чтобы жить там. Только вы здесь так жить не будете. Вы в любом случае так здесь жить не будете. Будет здесь катастрофа, огромная война или что-то, но вхожденчества не будет. Все. Забудьте про ваши идиотские надежды на Трампа, на этого Джонсона, который якобы так бы никогда не подписал бы, не вывел бы на голосование эти самые деньги Украине, да? На республиканцев, на какие-то очень глубокие отношения с Востоком. Забудьте. Вы либо осажденная крепость, которой надо восстанавливать некоторые константы, осторожно восстанавливать, осторожно, не задевая какие-то части жизни, да? Слишком долго к чему-то привыкали, да? Привычка душа держав. Но все равно эти константы придется восстанавливать, и здесь удастся выстоять, либо это рухнет. Но жить здесь по-гламурному вы не будете. Вы живите там, в Дубае, там, где еще хотите, в Гонконге, в Сингапуре. Может быть, кому-то из вас удастся в Европе. Вы не виноваты. Мы не хотим обливать вас презрением и называть вас, так сказать, изменниками Родины. Но тихо, по-доброму и быстро уезжайте. Все.
Череда громких антикоррупционных дел, которые мы наблюдаем с начала года, то здесь, то там они появляются. Это не то ли самоочищение системы, которое мы так ждали?
Конечно, но по этому поводу есть...
Ну, то есть это практически то, что вы сейчас сказали, только не так вежливо по отношению к элитам.
У меня к этому есть одна претензия человеческая. Одна. Она чисто стилевая. Она отражается известным анекдотом, как муж обнаружил жену со своим любовником. Ну, избил этого любовника. Где-то через 3 недели, он видит, она опять приходит, у него рука там что-то напилили. Он его снова побил, выкинул. Ну, тот костылем приходит уже снова. Когда женщина говорит, слушай, я тебя убью в следующий раз. Он говорит, ну, так бы сразу и сказал. А то все намеками да намеками. Так вот, я хочу сказать действующей власти. Ну, вот так прямо и скажите. А все намеками да намеками. И этого посадили. Нет, это не действует. Расходы на оборону большие, гораздо большие, чем говорится. Это совершенно понятно. Соответственно, все время возникает желание распива этих новых вещей. Аппетит приходит во время еды. Гламурные нарциссы умирают последний. Сажаете этого, а считает, что ему когда-то не относится к нему. Он это на себя не распространяет. Он считает, что тот идиот где-то там прокололся, а он не проколется. И это так может быть долго. Ну, скажите им по-человечески, по-доброму, что проект изменился. А дальше возникает вопрос, самый страшный. Что проект-то можно себе примерно представить, но нужно назвать, каков он. А субъект кто? У меня леваки некоторые, которым я яростно осуждаю, да, за такой консерватизм, да, патриотизм и все прочее. Они орут, вот, тут все там рассуждает. А Ленин написал работу «Что делать?». И потом все сделал, и все. Пусть скажут, что делать. Я все время по этому поводу спрашиваю, а вы читали работу Ленина «Что делать?». Вот я ее читал от корки до корки. Нет, конечно, не читали, а что? Я говорю, а то, что Ленин в работе «Что делать?» ни слова не сказал о том, что делать. Ни одного слова. Он рассуждал только, кто это будет делать. Дайте нам организацию профессиональных революционеров, мы перевернем Россию. Там, партия нового типа.
А вот здесь ведь правда. А кто это будет делать? Есть такая избитая фраза «кадры решают». Какие люди сейчас нужны? И главное, где их брать?
Есть такое стихотворение Слуцкого, но оно относится к другой эпохе. Кадры есть. Есть, говорю, кадры, люди толпами ходят. Надо выдумать страшную кару тому, кто их не находит. Люди ракеты изобрели, человечество до Луны достало. Не может быть, чтобы для Земли людей не хватало. Как ни плотна пелена огня, какая ни канонада, встает человек, пошлите меня. Надо, значит, надо. Но любая кадровая политика делается под проект и делается осторожно. И это... Ну, чудовищно трудная вещь, на которую надо решиться. Ну, потому что никакие имплантации в действующую элиту новых компонент не изменят характера элиты. Вот сейчас говорят очень справедливо о замечательных вещах, типа там нужных, типа там канал вертикальной мобильности для тех, кто на СВО, да, чтобы они вошли в политику и так далее. Но у меня к этому два замечания. Ну, во-первых, у меня представитель движения «Судьи времени», которым я руковожу, вот воюет их отряд на юге Украины. И я хорошо знаком с этой ситуацией. Очень многих людей, которые обожжены войной, ни в какой политикум уже не введешь, а они лучшие. Их надо в войну вводить. Нужны совершенно особые меры реабилитации, интеграции, военного, имплантации этого в военную ткань, создание специальных, не знаю, городов и поселений. Тут никакими, так сказать, программами и тестами не обойдешься. Это первое. Второе. Насчет этих тестов и всего остального. Тоже. Буду счастлив, ну, хоть один человек войдет. Ну, просто никакой во мне нет ни злопыхательства, ни такого негативизма. Ну, у меня отец воевал финскую, потом Великую Отечественную, офицером был так, в штурмовых всяких подразделениях. Говорит, очень много героических грузин было. А один вот попался нам, там, грузин, очень трусливый. Говорит, не потому что грузин, вот рядом воевали, но просто очень хорошо. А что с ним делать? Ну, его надо либо пристрелить, отдать под трибунал. Ну, совсем патологически все плохо. Либо куда-то отправить. И тут нам приходит разнарядка, там штаб, переподготовка. Ну, мы его быстро сбагрили, потому что это что же, темное пятно, там начнешь его судить, там тоже нехорошо. Да и вообще неохота. Сбагрили и все. А потом говорит, война кончилась. Мы сидим довольные, руки-ноги целые, все, в ресторане пьем, там, вино, шашлык. И вдруг за дальним столиком, говорят, вижу этого грузина. И вдруг, говорит, вот так вся грудь в орденах. Вовсе не хочу сказать, что все ордена фиктивные. Замечательных людей награждали, и все. Я ему говорю, называю фамилию, слушай, кто тебе это все дал? Руки бы пообревал. Он говорит, а тебе что, жалко? Я говорю, нет, не жалко. Это Великая Отечественная война. Это Сталин. Это Жуков. Это страна, которая достаточно аскетична. И в которой тоже наряду со всем замечательным было и это. Теперь вы переложите это на вхожденческо-гламурную действительность. Но это же так понятно, что дальше некуда. И потом, когда прямо говорится, это будет новая элита. Так что, старая элита будет готовить себе могильщика сама? Ну, так она соответствующим образом кооптирует и погасит все это. Нельзя добавить в эту элиту чуть-чуть, несколько капель военного патриотизма. Нельзя не растворяться в этом. Нужны другие, гораздо более тонкие, умные, смелые методы движения в этом же направлении, а не попытка с помощью достаточно простых, в сущности, политтехнологических композиций решить невероятно сложную, нечеловечески сложную задачу построения какой-то новой элиты на месте того, что есть. Это нужно делать совсем по-другому, но пока не будет сказана трагическая правда о ситуации, процесс ротации не начнется.
Здесь, конечно, логичный вопрос еще будет какой. У нас есть ожидания, но вот когда очевидные провалы в той самой кадровой политике, что изменения произойдут вот сейчас же, вот тотчас же, но они происходят сильно с большим лагом во времени. Это вот как раз потому, что в кризисный момент нельзя делать резких поворотов.
Есть одна черта управленческого и кадрового стиля Владимира Ильича Путина, которую я полностью разделяю, ибо я на микромасштабе, несопоставимо меньшем, осуществляю то же самое. Она называется, и она является наиболее эффективной в сильно криминализованных обществах, что надежность выше эффективности.
Ну, то есть, вот когда на каждого папочка, это надежность, более рабочая
схема. Надежность выше эффективности. Ну, это, конечно, Ельцин, он просто считал, что чем толще папка, и тем там больше всего плохого, тем выше положение того, кого можно поднять, потому что тогда он не опасен. Ну, я могу сказать, что один мой знакомый такой, ориентированный в сторону коммунистов частично, банкир считал, что он гениальным образом сделает своим заместителем великолепного там, представителя высшей финансовой элиты Советского Союза, который такой профессионал, такая эффективность, что дальше некуда. Этот высший представитель финансовой элиты Советского Союза действительно собрал очень много денег, не помню, память не изменяет, 30 миллионов или сколько-то еще. Потом безупречно, законными образами вывел их в Лондон и уехал туда жить.
Очень эффективно.
Очень эффективно. Он был очень эффективен. Да? Вот. Поэтому, конечно, Путин сильно очень нацелен на то, что мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться. Да? И он изначально формировал свою команду из людей, которых он совсем хорошо знал. Ну, не знаю, по временам, когда они там бомбили там, на «Жигулях», или там они там, ну, совсем дружили и находились на совсем низком социальном статусе, было понятно, кто есть кто, да, и так далее. Он эту группу сформировал изначально, исходя из того, что он их знает, он понимает примерно, чего они стоят, а не исходя из того, какие они, так сказать, гении в сфере эффективности. Они могли быть людьми не глупыми, правильными или так далее. Ему было важно, чтобы они были вот так вместе, у него в кулаке, и чтобы он их знал. Этот принцип оправдал себя с 2000 года, пока не началось определенное разрушение этого контингента. Он стал сильно элитаризироваться, он оброс очень крупными возможностями самого разного рода. И внутри него начались разного рода конфликты. Я им посвятил одну из своих книг, которая называлась «Качели». Предупреждая тогда, что если только вся эта, скажем, очень условно чекистская братья начнет конфликтовать между собой, то ликовать будут только либералы, а она сама себя уничтожит. Ну, тогда на меня очень много сердились. Прошло, там, я не знаю, уже более 15 лет, и все оказалось именно так. Я не вижу этих людей. Иных уж нет. Они умерли, а те далече. И было видно, как они выбывают один за другим, либо во внутренних конфликтах, имевших иногда экономическую, а иногда комплексную какую-нибудь подоплеку, либо просто шарахаясь от всякого движения в слишком антизападную сторону. Ну вот, как именно какие-то маневры осуществляли некоторые из них, из таких наиболее ярких представителей этой элиты, просто видно, да, как сменилось руководство РАУЖД там, и так далее, и тому подобное. Тогда нужно искать других. А как их искать в условиях, когда ты уже на Олимпе, и когда все хотят тебе льстить, все тебя боятся, все жаждут твоей теплоты, да, которая одна лишь может дать им настоящие результаты. Как там находить-то что-то? Откуда это узнаешь? Ну, отчасти это какие-то новые молодые военные люди, которые, ну, по роду профессии приближенная. Отчасти это какие-то попытки угадать какие-то качества в ком-то. А отчасти это принцип, что вот там, ну уж какие есть, да, но пусть друг на друга докладывают и друг с другом враждуют. Это называется поздневизантийское управление. Мы существуем в системе этого управления, при котором никакие кадровые революции невозможны. Кадровая революция – это момент, когда государь вдруг решил опереться на большую группу людей, предположим, с низким социальным статусом даже, но ему беспредельно верных и бесконечно желающих осуществить какие-то крупные преобразования. Это кто это такие, эти хлопцы? Ну, вот возник один там. Пригожин, да, и чем это все кончилось? Плохо кончилось, правильно? Он тут же начал зачем-то, как последний идиот, ссориться с Министерством обороны, которому он должен был облизывать, если хотел бы чего-нибудь такого политического, да, правильно? И он организовал поход на Ростов и так далее, и все это кончилось, пузырь лопнул. значит, еще больше и больше осторожность, еще больше и больше стремление во имя сохранения устойчивости страны, ибо отсутствие выживания Путина – это мгновенная потеря устойчивости страны. Осуществлять эту самую византийскую систему сдержек, противовесов и так далее и тому подобное. Внутри нее кадровые изменения невозможны. Можно посадить одного, другого, третьего, четвертого. Нельзя ротировать элиту. Точечные изымания из элиты пинцетом отдельных частиц не меняют качества. Более того, я совершенно не хочу сказать, что все люди, которые находятся в этой властной элите, все воры, тупицы и гламурники. Это неправда. Это не так.
Сразу после выборов, когда выборный процесс завершился, и Путин поехал к себе в штаб, все восприняли как некий сигнал к будущим кадровым изменениям, как раз то, что он стоял исключительно в окружении молодежи. Он вышел на сцену, и вот всем это очень понравилось, честно скажу. То есть мы можем пока констатировать, что вектор, он, наверное, вот такой.
Ну, во-первых, Путин просто человек достаточно живой и любящий молодежь. Ему приятно в ней находиться. Во-вторых, он в нее верит. Он верит, что он работает на будущее и все прочее. Но от этого до кадровой политики дорога очень длинная. У меня есть не близкие, но знакомые мне люди, которые там говорят, что нам, чтобы решить некие задачи стратегические, военные в том числе, нужны не миллиарды долларов, но надо воскресить столько-то людей из своей команды, а мы это сделать не можем. Сколько раз я там не двигался там, по каким-нибудь просьбам тех или иных властных структур, я уже понял, что надо самому платить за билет, самому платить там, за номер, за все что угодно. Потому что в противном случае будет что угодно. И когда каждый раз ты говоришь, ну вы же говорили так, а на самом деле по-другому, говорится просто, извините, Сергей Иванович, девочка. Это девочка.
Она человеческий не понимает, фактор.
Да, она не понимает. Да? И внутри всего этого слова «девочка» есть глубокий процесс поколенческого отбора. Молодежь хороша не тем просто, что она молодежь. Ну, конечно, это тоже очень приятно. Она хороша тем, насколько в ней аккумулированы некие позитивные потенциалы будущего. Какие? Можно сложно относиться к Зигмунду Фрейду и разделять, не разделять его теорию. Но он... Поверьте, ну вот я много читал, все. Он мужик был неплохой, позитивный в жизни, очень неглупый, чтобы не сказать гениальный, и какой-то человечный. И вот его в этом виде очень уважали. И пошел в 20-е годы между разными школами спор о том, что такое нормальный человек. Но же не среднестатистический, а какой? И вот, значит, Адлер уже, Юнг, там, Хорни, какой-нибудь Скиннер, Курт Левин. Ну, самые разные школы. К нему приезжают. Ну, тогда были модные миллиметровки, на них какие-то графики, там, машин электронных еще не было. Говорят, ну, дедушка Фрейд, ну, скажи, кто из нас прав? Что такое нормальный человек? Он посмотрел на это все и сказал, нормальный человек – это который может любить и работать. Идите вон.
Без символизма.
Без всего. Вот любить и работать. Вот он может, он нормальный. Да? Ну, у нас же сейчас есть новая нормальность, которая совсем другая, да? И которая есть ненормальность. Но если считать, что нормальный человек – это человек, который может любить и работать, то это не так просто найти, правда? Чтобы и то, и другое, и все сделано, чтобы скомпрометировать и любовь, да, и уж тем более работу. От работы лошади дохнут, да, работают пусть лохи, а любовь – это, как бы, никакой любви нет, есть сексуальность и так далее и тому подобное, а она уже у нас там гендерно разнообразная. Поэтому вопрос о том, как найти этих людей, он очень серьезен. Вопросы, которые идут в молодежи, нельзя негативистски рассматривать, как вот все плохие, да? Вот какие были мы, но это известные маразмы такого старческого, ностальгийного стознания. Вот это задрав штаны бежать за комсомолом, это тоже очень глупая вещь, понимаете? Особенно задрав штаны. Поэтому вопрос о том, как это будет все с молодежью, очень серьезный. Конечно, должны прийти новые поколения.
Справедливости ради, кризис с элитами не только у нас, но и на Западе, и он настолько очевидный, и он настолько разительный. Это вообще косвенно свидетельствует о каких процессах?
О, это очень серьезный вопрос. Это очень серьезный вопрос. Во-первых, насколько вы правы? Вот там мне приходилось, там приглашали меня там на всякие там посиделки там в Брюсселе, да, и из него там я лечу там бизнес-классом, и я вижу там какую-нибудь вот, европейскую эту элиту, какую-то натовскую, или там евробюрократию, или что-нибудь. Это уже вообще впечатление, что они люди. Просто страшно на лица смотреть. А ко мне приезжал, вот примерно тогда же, когда я говорил, когда вот все эти шли уже разговоры, там, входить целиком, не целиком, да, ко мне приезжал один очень позитивный человек, принадлежащий к таким закрытым кругам западной элиты. И он мне начал говорить, что, ну, вот наши хотят с вами, ну, какие-то диалог построить вокруг обсуждения темы посткатастрофические отношения между Европой и Россией. Я говорю, а зачем будем обсуждать посткатастрофические? Давайте мы обсуждать, как не допустить катастрофы. Это единственная моральная позиция. Он говорит, нет, милый, это все ты зря так говоришь. Все умные люди отошли. Ты с кем будешь говорить? Дальше он впечатляет европейских лидеров. Это идиоты. Они просто не поймут, что ты говоришь. Они совсем тупые. Ну так кто тебе нужен-то там? Все умные отошли, и до того момента, как не произойдет катастрофа, они не вернутся. Они ждут. Они ждут посткатастрофической сборки. Ну,
отошли почему?
Потому что они считают тупиковым сам проект. Они считают, что внутри этих тенденций воли к их повороту нет, а они несут к водопаду эти лодки все. И лучше выйти на берег, чем, так сказать, сгинуть в водопаде Виктории или, не знаю, в Ниагаре.
Ввиду все эти трансгуманистические вот эти трансформации, которые там происходят?
Я имею в виду постмодернизм в целом, который, конечно, возобладал. Вот, ну, все эти миграционные процессы. Ну, они же до добра не доведут. Дальше гендерные процессы до добра не доведут, демографические процессы до добра не доведут. Дальше два базовых процесса. Надо, с одной стороны, переносить производительные силы туда, где дешевле, а с другой стороны, переводить рабочих туда, где эти рабочие за небольшую цену будут исполнять работу. Ну, значит, один поток – это мигранты, они готовы за более низкую цену работать. Другой поток – это перенос производительных сил то в Китай, то куда-нибудь еще в Индию, во Вьетнам. Все это вместе считается очень губительным. Все эти, ну, негритянские апофеозы, экстазы и все эти покаяния, они до добра не доведут. Англосаксонская элита, WASP, смотрит на это ненавидящие и через прорезь оптического прицела. И вряд ли кто-то думает, что все англосаксонские полицейские будут мыть ноги чернокожего населения и юшку пить, как это говорится. Да? Они будут вести себя иначе. Так сказать, внутри всего этого дела имеет место глубочайшее отчаяние, и о нем следует говорить отдельно. И поэтому тут все происходит очень по-разному. Потому что крах Советского Союза оказался чем-то гораздо большим, чем просто геополитической катастрофой нашего государства и проигрышем в холодной войне. Вот это состояние двух трендов. Вот один тренд коммунистический. Неважно совершенно, что в нем. Вот что угодно в нем написано. В нем неплохие вещи были написаны. Неважно. Да? А другой, вот этот, империалистический. Да? Вот пока их было два, надежда, что в этом тренде будет восхождение человека, что-то новое о человеке, еще была. А этот тренд нисходительный. Он-то никакого нового слова о человеке принципиально говорить не хочет, кроме того, что вы сказали, там, да, техногуманизм там, и так далее и тому подобное, трансгуманизм – это все вещи, ну, постчеловеческие. Постмодернизм говорит о том, что проект гуманизм завершен, что проект человек завершен в целом, да. И самое главное, вот это я много раз говорю, и мне кажется, что на это нужно было бы обратить больше внимания. был такой очень умный и достаточно зловещий римский папа, Иоанн Павел II, кардинал Войтова, да, который относился к России примерно так, как относятся все, так сказать, из тех, кто поляков, которые говорят, еще Польша назганела, да, вот, совсем без симпатии, а коммунизм это совсем с яростной ненавистью. Но когда коммунизм рухнул, Советский Союз рухнул, он сказал, что мы на обломках коммунизма начали строить цивилизацию смерти. Это очень глубокий термин. Это очень глубокий термин, ибо там, где нет любви, там есть смерть. А есть такой, ну, был, да, ну, как бы он есть, ибо он вечен, великий наш поэт и мыслитель Федор Иванович Тютчев. Это гениальный поэт, дипломат и философ. Умнейший человек, который, обладая этим незаурядным умом, сказал, умом Россию не понять, аршином, в общем, не измерить, в ней особенная стать, в Россию можно только верить. И тогда некто Губерман по этому поводу с остроумничал, давно пора туда-то мать, умом Россию понимать. Да, и все восхитились. Но если посмотреть на фотографию Губермана и на портрет Тютчева, то понятно, кто умнее. Просто ум-то у кого больше. У Губермана ум вот такой, а у Тютчева вот такой. И Тютчев своим огромным умом говорит, я не могу понять Россию. А Губерман говорит, что он вот таким умнишком будет понимать. Ну, так понятно, что он будет понимать. Он будет понимать туфту, а не Россию. Он будет пытаться эту Россию привести к стандарту, когда его умишка сможет ее понять. А это невозможно. А Тютчев-то говорил о другом, что ума недостаточно, чтобы понять, что сердце надо, сверхсознание, невероятно еще что для того, чтобы это все осмыслить. И ему принадлежит знаменитая фраза, что когда Бисмарк сказал, что государство строит железом и кровью, Тютчев ответил, а мы попробуем любовью, а там посмотрим, кто сильнее. И вот это желание строить любовью, оно объединяло Сталина, который на полях сочинения Горького «Девушка и смерть» поэмы написал не только, что ему наши либеральные интеллигенты вменили эту штуку посильнее, чем Фауст Гёте, да? А писал гораздо более глубокую вещь, там эту фразу обрубили посередине, эта штука посильнее, чем Фауст Гёте, любовь побеждает смерть. И главная мечта у большевиков, отражающая русскую мечту, а, в общем-то, и всей той досоветской элиты, которая говорила там о космизме, синергии, цветущей сложности, симфонизме, была в том, чтобы построить любовью, создать цивилизацию любви. И тут что Сталин, что апостол Павел, да, как бы в послании к Коринфянам, да, истинно тебе говорю, что если ты там на языках говоришь и пророчествуешь, но у тебя нет любви, то ты таким воблицаешь. То есть ничто. Ну, Бог есть любовь, это вот все очень важные вещи. Цивилизация любви была откинута. Тогда возникла монополия цивилизации смерти. А цивилизация смерти строится очень определенным способом. Она делится на рабов смерти и женихов смерти. Когда-то в Испании фалангисты встретили нравящегося им испанского философа Мигеля де Унамуна, консервативного философа, которого обожала жена Франко. И они приветствовали фалангисты, это было особо радикально фашистское крыло испанской такой фашистской элиты, они его приветствовали на таком, на уровне, ну, зигования и выкрика «Вив ле муэрте!» – «Да здравствует смерть!» А он ему сказал, я не понимаю, во-первых, как смерть может здравствовать, а во-вторых, я никогда не приму это прославление цивилизации смерти. Они хотели его убить, спасла его жена Франко, которая убедила их посадить его под домашний арест. Так вот, это «Вив ле муэрте», «Женихи смерти» и все остальное, это то, что остается, если уходит цивилизация любви. Ничего плохого не хочу сказать про Вагнер. Они воевали, воевали совсем неплохо. И в этом смысле каждый, кто воюет с нашим врагом экзистенциальным, заслуживает уважения. Но вот это то, что их мир – это мир вот этой смерти, да, где они восхищены ею, где под крики химер дирижер Люцифер управляет полетом валькирии, цитирую гимн. Во-первых, почему валькириями должен управлять люциферами? Должен управлять вот он. Да? Я очень люблю скандинавскую мифологию. Во-вторых, ну, и взялись уже воевать здесь, ну, скажите, там, Святой Георгий, Архангел Михаил, че гоните? Да? А это понятно почему. Потому что если ты жених смерти, ты можешь воевать. Если ты раб, то ты воевать не будешь. А другого не дано, когда нет цивилизации любви.
Те процессы, которые мы сейчас на Западе наблюдаем, мы их обычно называем расчеловечиванием.
Ну,
это вот как раз трансгуманистические вот эти преобразования человеческие, и идейные, и физические тоже. Это уже стало мейнстримом практически. Это обратимые процессы?
Катастрофически обратимые. Все эти процессы деградации человека, они без тормозов. Есть какое-то сопротивление этому, опять-таки, консервативное и совсем не безусловное, об этом можно поговорить отдельно. Но все находится не на уровне сопротивления, а на уровне того, как человек, который отказался от восхождения, от своей человечности, всего начинает деградировать. Куда он идет? Он идет в сторону такого саморазрушения, при котором сколько вы их не слепите вместе, а они все равно себя разрушат, они жить не могут. Они сами себя будут уничтожать. Мы находимся в преддверии глобальной катастрофы, которую породят сами эти античеловеческие процессы. Они взорвут этот мир. Удастся ли избежать, чтобы при этом взрыве мы оказались жертвами то ли вируса X, о котором говорят с поразительной настойчивостью, фантастической, просто умилительной.
Ну, нам его презентовали на
всемирном форуме. Никто еще не знает, что это такое, да? Но все уже говорят, что в 2024 году будет. Все, знаете, не знаем что, но обязательно будет, потому что нам об этом сказали. Да? И от ядерной войны крупной, глобальной. Есть честь, что удастся от этого удержать, да, и катастрофы будут носить какой-то относительно нефинальный характер, то по ту сторону этих катастроф все начнет формироваться заново, начнется сборка. Если катастрофы будут носить финальный характер, ну, значит, вид себя исчерпал. Вид молодой, Homo sapiens, да? Но это единственный вид, который, во-первых, понимает, что он смертен. Если в нем нет любви, он выдержать не может. Он начинает самоуничтожение. Во-вторых, это единственный вид, который убивает не для того, чтобы питаться, и у которого средства убийства растут. Клыки у тигра бенгальского, они растут. Они какие есть, такие есть. Они очень страшные, но уж какие есть. А у человека растут ядерные, лазерные, там, вирусные, генетические, бог знает какие еще клыки. А убивает он не для пропитания. Если он не начнет восходить, если окажется совсем снятой с повестки дня проблема нового человека и нового гуманизма, то это будет цивилизация смерти с ее окончательным делением на женихов, которые будут уничтожать и презирать рабов этой смерти, ну, как и червей, даже не как свиней и гусей, а как червей, как вообще какой-то такой ненужный отбросы. Это будет, ну, нисхождение в ад. Ну, так вот, смысл здесь заключается в том, что внутри этих страшных процессов, которые там идут, процессов самоотречения, отказа западной культуры от всего своего позитивного содержания, от тысячелетий, делавших ее тем, что она есть, от Аристотеля, Платона, блаженного Августина, Фомы Аквинского, в конечном итоге от Вольтера, Дидро, Ламбера, Канта, Гегеля и всего остального. От всего вместе. В пользу вот этого культа смерти и движения куда-то в какие-то совсем темные глубины, которые уже на подходе. Всю эту элиту, собиравшуюся, чтобы намечать новые рубежи, какая-то шаманка как бы благословляла, да? А нельзя ли было, чтобы ее благословили, например, ведущие представители всех мировых религий? Или какой-нибудь совсем выдающийся мыслитель, представляющий эти религии, или какие-то все-таки светские мудрецы, которые бы были выдвинуты на первую полосу. Нет, уже нужна шаманка. Но сегодня это какая-то относительно мирная шаманка, а завтра это будет что-нибудь еще. Значит, докуда этот регресс идет? Вот внутри этого регресса тормозов-то уже нет. Шел российский регресс, при Ельцине он был обвальный. Просто он грозил уничтожить страну к 2003 году. Путин стабилизировал регресс. Он с такого крутого обрыва превратил в такую полугую такую траекторию. Но траектория же все та же. И для того, чтобы этой траектории не было, нужно сделать одну вещь. Нужно перестать говорить о том, что мы хотим занять нужное нам место, не говорят под солнцем, а говорят в мегатенденции, в мегатренде. Потому что в этом мегатренде место наше не просто у параши, а в могиле. И никто русских, всех русских в этом мегатренде видеть живыми не хочет. И, во-вторых, это концентрационный мегатренд. Это концлагерь. Там неважно, числовой там, или какой-то другой. Это концлагерь. Концлагерь дегуманизации предельной. Конечно, нужно и можно бороться за то, чтобы у твоего барака в концлагере было побольше территории. Там, может, цветочки посадить или не знаю, что еще сделать. Какие-нибудь там овощи. Но главная эта задача – бежать из концлагеря. Куда? Значит, пока есть два тренда, вы можете сказать, этот губительный, этот нет. Когда у вас есть один, и он, очевидно, обнажает свое античеловеческое существо, куда бежать? Ну, и всякие эти умильные разговоры о том, что мы бежим в многополярный мир. Ну, во-первых, это не тренд. Многополярный мир, он не имеет своего содержания. Да? Ну, он многополярный, и дальше что? Во-вторых, вы представляете, что это такое? Это момент, когда уже в Африке все воюют со всеми, уж в Латинской Америке, безусловно, а уж Китай с Индией и так далее, это просто обязательным образом. Это война всех против всех.
Сейчас такое ощущение как раз, что Третья мировая, она неизбежна. По крайней мере, нам об этом очень часто рассказывают.
Да, нам говорят об этом все чаще, что именно имеют в виду не до конца понятно, но у меня есть какое-то представление о том, как тем не менее это хотят развернуть, потому что война Израиля с Ираном или даже Америки с Ираном не тянет на это. Возможно, пока что я не утверждаю, к этому есть очень много ограничителей. Все-таки американцы хотели бы создать что-нибудь этакое, собственно, европейское, способное воевать. Называется ли это войска ЕС, или выход США из НАТО, или что-нибудь еще. Они хотели бы создать какое-то европейское кубло, способное воевать. Ну, там 100 тысяч французов, 100 тысяч немцев, понятно, там 100 тысяч поляков и так далее. С каким-то дозированным ядерным оружием. И предложить русским воевать уже не только с Украиной, но и с неким большим конгломератом государств, не входящих в НАТО, и поэтому у американцев нет обязательства поддержать эту войну на стороне этих государств ядерным оружием. А они оказываются за океаном в очередной раз. Тогда, если в эту войну включается, например, Япония, упаси бог Турция, наша дипломатия пока что каким-то способом удерживает Турцию от этого. И это правильно, потому что ни одной второй войны так устроенная страна, как у нас устроена, не выдержит. Нам хватает Украины. Слава богу, мы там как-то держимся. Против всего Запада. Значит, если образуется какой-то этот конгломерат, то чем плохо американцам? Есть вещь, которую большинство наших интеллигентов и даже экспертов не хотят понять. И которую бы я никогда не говорил, если бы у меня не было опыта. Я знаю, о чем говорю в этом случае. Американцы ненавидят Европу. Они ненавидят ее люто. Это совсем не процесс такого вот бесконечного обожания. Они ненавидят Европу как мигранты. Они ненавидят Европу за конкуренцию. А они считают, что любая страна, которая может бросить их гегемонии вызов, она любая смертельно опасна. Республиканцы там ненавидят Европу, потому что часть из них считает, что оттуда придет антихрист, которым будет президентом Объединенной Европы. У них много заморочек. Поэтому столкнуть еще раз Европу и Россию, да, раскручивая украинскую систему и переводя ее во что-то большее, почему бы нет? Чем плохо? Потом то же самое устроить на Ближнем Востоке и на Дальнем Востоке. И тогда кто в выигрыше? Ты. Если ты не можешь показать всем, что ты лучше других, ты сделай других хуже. И тогда ты будешь лучше. Это известное понятие crisis management, все эти, так сказать, там, всякие захваты предприятий и всего прочего. Они всегда осуществляются так. Это известный метод. Это Стивен Манс, его стратегия управляемого хаоса. Это New World Order, новый мировой порядок. Они говорят, New World Disorder, новый мировой беспорядок. Если это будет происходить, да, то наша задача выстоять. У американцев есть ограничения. Они страшно боятся, что Китай захватит Сибирь. Они очень боятся того, что русские захватят Европу. У них есть ограничения. Они боятся выпустить из своих рук эту Европу, которую они вот так держат. Поэтому пойдут они на это или нет, докуда пойдут, вопрос отдельный. Но, может быть, Трамп и пойдет. По крайней мере, все говорит об этом. Теперь смотрите. Нет ни одного средства массовой информации на Западе, который не орет, что будет война, наша война с Европой. Ни одного. Когда так это все организовано, что напоминает только вакцинацию, да, то это кто-то организует. Дальше. Есть заявления политических лидеров, не только Макрона. Дальше. Есть реальный рост бюджетов военных. Реальная милитаризация. И дальше. Стоит вопрос о резервистах, обо всем прочем, то есть об расширении армии. Это же все есть. Япония милитаризуется. Вопрос о том, что надо окончательно расправиться со всеми остатками Потсдама и Ялты, то есть вывести нас из Совета Безопасности, да, и ввести туда Германию с Японией, идет. Американцы этого боятся, но если никаких других вариантов игры большой не будет, они пойдут в эту сторону. Я не говорю, что они сделают это сразу, и что все хотят только этого. Но это все нарисовано. Какой должна быть Россия, чтобы это выдержать? Россия для того, чтобы это выдержать, не СВО, а что-нибудь такое, должна уже сейчас становиться супермилитаризованной, хотя бы просто супермилитаризованной. 20% бюджета в армию, низший оклад 500 тысяч, да? 3-миллионная профессиональная армия, развернутая инфраструктура, и новый военно-промышленный комплекс, включая каскостроение и все прочее. Они все равно заберут эти 300-400 миллиардов у нас. Ну, заберут. Ну, не сразу, но еще через пару лет. Да? У них сколько здесь торчит? Под триллион, да? Ну, так забрать. И ответные меры об этом тоже у нас говорят. И хотя бы электронику построить. А не яхты и виллы. Основные заводы по 2 нанометрам этой электроники стоят, сейчас просто видно, 80-100 миллиардов. Отдельные заводы. Чтобы построить отрасль, станкостроение, вернуть все это, нужны большие деньги. В конечном итоге идеология окажется прикупленной к этому изменению материальных средств. Но то, что нам нужны люди, которые в этом будут жить счастливо, у них будут открытые каналы социальной мобильности. Это же правда. Я получал 105 рублей советских как младший научный сотрудник Института археологии Академии наук. Как только я защитил кандидатскую, кандидатом физико-математических наук, я стал получать 195, то есть вдвое. Старший научный сотрудник – 300. Заведующий отделом – 400. Отец мой, завкафедры, профессор и все прочее, получал, ну, я не помню, там 700, что-нибудь в этом духе. Эти слои были высшей стратой. Партия говорила, что наука становится непосредственной производительной силой. Значит, интеллигенция становится классом, лидирующим. Вот эта научно-техническая интеллигенция, которая все производит, это подкреплялось оплатой труда, да? Местом в обществе. Теперь вы объясните, если религия золотого тельца продолжается, а у нас главная религия это сейчас в обществе потребления, в таком вхожденческом, вы объясните молодому человеку, почему он должен вкалывать, становиться доктором наук для того, чтобы ощутить себя одной стотысячной Романа Аркадьевича Абрамовича. Вы ему объясните, он же не понимает. Нужно восстанавливать конструкторские бюро. Кто их будет восстанавливать? Они же были. Все время говорится о нашем невероятном росте там, в каких-то самых продвинутых технологиях. Ну, вы скажите спасибо, что у нас хорошие отношения с Белоруссией, и у нас шарикоподшипники есть.
И с Китаем у нас хорошие отношения. Додавят Китай?
Они его не додавят. Китай сложным образом к нам относится. Он нам не верит. Стратегически не верит.
Мы недостаточно решительны.
Я знаю, что не верят. Ну, я долго вел диалог там в институте при Политбюро, вот это Евразия. Я встречался с высокими китайскими политическими деятелями, в том числе совсем высокими. Я знаю, что он нам не верит. И там есть свои, проблемы. Когда была встреча Хрущева с Мао, и Хрущев сказал, ну все, мы договорились, там теперь главный вопрос, вы там десталинизацию начните. Мы начинаем, вы начните, осудите культ. Все, Мао сказал, мы этого делать не будем. Я говорю, почему? Говорит, потому что мы его слишком хвалили. Говорит, мы тоже хвалили, ну и что? Говорит, если мы его так хвалили, потом осудим, мы потеряем лицо. Хрущев говорит, что? Что потеряете? Он говорит, лицо. Потом понимает, что Хрущев ничего не понимает, он говорит, а если мы потеряем лицо, то мы потеряем власть. А потом, понимая, что он уж слишком опростился, говорит, а зачем нам власть, если мы потеряем лицо? Поэтому для китайцев понятие потери лица имеет очень большое значение. И когда по отношению к постсоветской России все время говорится об отсутствии этого лица, а это говорится, Мавзолей Мао Цзэдуна стоит на площади Тяньаньмэнь и не будет стоять.
Ленин тоже стоит. Лежит.
Ну, да. Под такими тряпочками, которыми его надо закрыть на момент парада, да, Мавзолей. Чтобы, упаси бог, там не было написано Ленин. Может быть, легче вернуть Сталин и Ленин, да, и как бы что-нибудь еще, правильно?
Ну, здесь как раз Путин пытается примирить историю вот этого вешивания трех флагов, которые он уже, по-моему, два раза это делал на форуме экономическом в Питере. Ну, это же такой символизм, и он как раз про это.
Нет более желанной для меня идеи, чем это примирение. Ничего я так не хочу, как этого примирения. И на протяжении 20 лет уж в газете «Завтра» только об этом примирении шла речь. Во-первых, нельзя примирять непримиримое. Да? Нужно примирять тех, кто готов примиряться. Понятно, да? Ну, были люди, которые примиряться были не готовы. А были те, которые готовы. Ну, так вот, тех, кто готовы были, их и надо включать. Во-вторых, это нельзя делать на коллаборационистской основе. Это нужно делать на основе апелляции к Александру Третьему, там, к Тютчеву, к Победоносцеву, кому угодно. Но не к тому, что заморало себя коллаборационизмом. И в-третьих, ошибочная у вас, не ошибочная идея, да? Как только она связана с большим историческим периодом, идея, и как только за нее умерли десятки миллионов, вы не можете ее откинуть, как использованный презерватив. Вы должны отнестись к ней с глубоким сущностным, глубоким уважением, с человеческой исторической страстностью, даже если вы с горечью признаете ее ошибочной. В противном случае это называется продажей первородства за чечевичную похлебку. На этой основе примирение невозможно. Оно возможно только на основе восхищения высокими достижениями и горького признания поражений, недостатков и даже маразмов. Это нужно делать сбалансированно. Да? И, наконец, вот это вхожденчество. Что про него говорилось? Что обещалось? Обещалось, что мы избавимся от милитаристического угара, ужаса войны, да? Гонки вооружений, потому что сами никто не будет воевать, и гонки вооружений не будет. Прочтите. Так, да? Обещалось, что мы избавимся от советского абсурда автархии, когда надо все самим производить, станем великой энергетической державой и продадим газ и нефть, и все купим. Да? А санкции? Их же не будет. Да? Обещалось, что все будут в Европе просто гулять как свои, и в конечном итоге мы станем ее частью. Никогда такого в конфронтации не было. Обещалось, что хотя бы не будет этой конфронтации систем. Да, а она не продиктована американцами. Авторитаризм против демократии. Ось зла не сформирована заново. Обещалось, что уж точно все будет мирное. Да? Значит, все обещания иногда абсолютно мне не близки. Обещалось. Вот я совершенно не считаю, что это так обязательно. Но обещалось, что... Что такое советские маразматики? Это геронтократия, которая по 20 лет правит. Да? Правильно? Вот я, например, никогда так не считал. Я считал, что там японская там, эта партия, либерально-демократическая, она правила и правила себе. И ничего плохого нет. Но говорилось-то, что это страшный маразм. Да. И как? Значит, какие-то системы обещаний этого вхожденчества, а изначально кому-то казались драгоценными, а кому-то нет. Мне, например, их всегда как бы относился к ним крайне негативно, к этим обещаниям. Но кто-то же их ценил, и я уважал тех, кто ценил, ибо это мои сограждане. Но теперь эти обещания обнулены по факту, да? Это же надо признать. И говорить о том, что это временно, что у нас самые постоянные временные трудности. Да? Невозможно. Значит, если это все, все эти обещания, под которые надо было демонтировать совок, да, оказались ложными, то и те, кто говорили, что эти обещания ничего хорошего не несут, и те, кто говорили, что они замечательны, и оказалось, что облом, одинаково должны сказать, что завтра же теперь надо жить вне этих обещаний. Ну как же внутри этих необещаний не посмотреть назад, абсолютно это не идеализируя? Там же были еще какие-то черты. Культурный мегатренд в чем состоял? Академические собрания сочинений Толстого, Достоевского. Их надо было обязательно иметь в себе дома. Вот я люблю Достоевского. Я не буду читать академическое собрание сочинений в той части, где есть все редакции его письма дяде. Но ведь стояли очереди... Покупали другие книги, брали талоны на макулатуру, чтобы купить эти академические собрания сочинений, даже если это фарс. А фарс доходил до того, что покупались фейковые издания, где обложки были от этих академических, а внутри бумага. То он же говорит об определенном мегатренде, правда? И очереди на Феллини, Антониони и так далее говорили о том же. И эти зарплаты научно-техническим сотрудникам говорили о том же. Там же много было чего. И оказалось, что автархия это нужна, и что от гонки вооружений отказаться невозможно. Значит, каким-то образом внутри всего этого дела нужно же, если ты не входишь в эту западную цивилизацию, если ты ее уже иногда называешь сатанинской, да? То есть недослуживающий вхождения. Нужно же как-то объясниться до конца. Это же нельзя делать на той основе, на которой говорилось, как омерзителен совок. Ну, уже прошла эпоха. Ну, уже же все ясно. И совершенно это не значит, что надо как бы повторять все маразмы советской эпохи, которые я могу перечислить по пальцам. Нужно смотреть в суть вещей.
Здесь мы приходим к вопросу о самом главном. Что дальше? Образ будущего России, о котором так любят говорить. Вот что дальше?
Вопрос заключается в том, что если Россия хочет выжить, и если те тенденции, которые мы с вами обсуждали, действительно таковы, а я буду счастлив, если это мой алармизм. Просто мне говорили, что у меня алармизм в конце 80-х. Не надо драматизировать, говорил Горбачев. Нам подбрасывают. Так вот, если мой алармизм фиктивен, то, слава богу, пусть все происходит и дальше так, как есть. У меня нет никаких проблем на это сетовать. Но если я прав и своевременно, хотя бы за 10 лет, не перевести Россию на разумно-милитаристические рельсы, ах, боже мой, как только мы начнем гонку вооружений, у нас жертвы не будет. А вы про американцев-то вспомните? Рузвельт выходил из Великой депрессии не за счет каких-то строительства дорог и всего прочего, а за счет войны. И в самые пиковые годы этой войны американцы тратили и 30, и 40% бюджета на оборонку. И не голодали, а наоборот выходили откуда-то. Если не перевести это на разумно-милитаристические рельсы, при котором Россия будет настолько мощной, что никто не сунется. Если не сочетать это с бережным отношением к тому, что тем не менее произошло за эти 30 лет, и что нельзя огульно хаять, если вы не восстановить Россию, как в России, то, без чего русский человек жить не может, миссию, то есть мировой мегатренд, и не сказать, что этот мировой мегатренд связан с цивилизацией любви, а мы попробуем любовью, то мы можем оказаться сжаты очень мощным кольцом, более мощным, чем наша 140-миллионная страна. И отвечать мы тогда будем стратегическим ядерным оружием, что и станет концом мира. А хочется, чтобы дети и внуки жили счастливо в стране, на которую будет опять, так сказать, обращены взоры всего мира, и который укажет какой-то выход из цивилизации смерти, то есть создаст перспективы для будущего человечества и мир, который возможен только если ни у кого не будет даже в мыслях посягнуть на военное могущество России. Вот все, что я могу сказать о будущем.
Поговорили с вами про кадровые перестановки чиновничьи, но есть еще другие очень важные кадровые перестановки, касаются они культуры. И здесь, конечно, это все условно и уже не так, может быть, конкретно, и, может, кому-то кажется, что не так важно, но вот эта смена культурной элиты, она сейчас для людей обычных как раз вот какая-то наиболее такая вот чувствительная история. Откуда нам брать новую культурную элиту?
Вот империя ее просто из своего существования как-то черпала, да? Ничего нет для меня отвратительнее всех этих гламурно-либеральных, ну, так сказать, таких тусовных, так сказать, таких извращенческих, маразматических, так сказать, элитных фокусов, которые очень сильно доминировали до ИСВО, и которые, я согласен, начали понемножку сворачиваться, хотя совсем не в той степени, в какой хотелось бы. Но давайте посмотрим на другие тенденции. Если во время вакцинации действительно существовало некое негласное запрещение на мое появление на телевидении, но теперь мое функционирование на телевидении определяется совсем не какими-то нежеланиями меня там видеть. Это есть что-то уже идущее от меня. Я отношусь к этому осторожно, потому что мне кажется, что слиться нельзя с остатками вот этой вхожденческо-гламурной тенденции, основанной на «все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо». Внутри этой новой матрицы вместо того, что было особо отвратительно, начинает вырастать некая вполне сомнительная и никак не имперская по своему качеству субкультура, которая не может быть конкурентной в мире американцам, Голливуду и кому угодно. Она на это не тянет. Она должна поднять планку, срочно поднять планку Иначе эта планка будет такой низкой, что скажут эти русские, все говорят, что у них новая культурная ренессанс, а, ну, простите, но там я смотрел такой, ну, достаточно упрощенный фильм Бессона, там «Анна», да, там, ну, там Бессон проявляет и режиссерские таланты, и какое-то знание специфики русской гораздо более глубокое, чем те, кто сейчас крутят все эти, так сказать, сериалы и все прочее. Про нашу криминалитет и все остальное. Мы не можем с этой культурной планкой сейчас бросить мировой вызов западной культуре. И мы не имеем права игнорировать ее качество. Мы не имеем права говорить, что в Америке нет великой культуры. Это неправда. Моя мать всю свою жизнь занималась Фолкнером. Фолкнер не великий писатель. Хемингуэй не великий писатель, Дос Пассос не крупный писатель, Уолт Уитмен не крупный писатель, Тора не крупный философ. Ну зачем же так говорить? Эдгар По не крупный поэт? Нам надо неистовым усилием поднимать культурную планку, неистовым, понимая, в чем источник ее понижения. Источник ее понижения – этот самый регресс. Вхожденческий регресс. Деградация набрана. Это идет вниз. Я уверяю, это касается общественных групп. И не только элитных. Нам нужен контрэгресс. Нам любой ценой надо собирать все то, что готово поднимать планку. Создавать для этого площадки. Создавать для этого новые возможности. Смотреть на это не через прорезь оптического прицела, а как в то, что должно быть. Наплевать на коммерциализацию в этом смысле, потому что в пределах коммерциализации никогда ничего такого не будет. Рынок расставит приоритеты стратегические, говорили мне сумасшедшие, которым я предлагал попробовать это сделать на огороде у себя, на даче. Посадить помидоры и допустить свободную конкуренцию помидора и сорняка. И посмотреть, кто победит. И вопрос опять возникает в том, кто это будет делать. И здесь я ничего не могу вам сказать, кроме моего глубокого восхищения перед Тютчевым вообще и перед его фразой, что в Россию можно только верить. Нам нужно напрячь интеллект, нам нужно вернуть все то высшее, в том числе интеллектуальное, что было потеряно. У нас было это. Мы занимались мультидисциплинарными исследованиями, новым человеком, нам надо это вернуть. Но все равно нам надо верить, что внутри вот этого всего бурления специфического, внутри этого до сих пор доминирующего регрессивного тренда, все равно появится то, что в конечном итоге вернет России ее миссию, органику ее судьбы, ее подлинное лицо, как говорил Блок, сотри случайные черты, и ты увидишь. Сотрите эти случайные черты с этого лика, и возникнет не пустота, не пустое место, не черная дыра, а возникнет все то, что смотрело на мир на протяжении тысячелетий. И все то, что этот мир в конечном итоге удерживала и давала ему надежду, когда он ее терял, в том числе и в 1917 году, когда отчаяние после Первой мировой было беспредельным. Все то, что по сути своей антинацистское, потому что оно на любви, а не на смерти. Оно обязательно все равно проступит в силу трагичности ситуации. Как именно? Трудно сказать, за счет какой-то сети гражданских контрегрессивных субъектов. Но обязательно проступят. И в конечном итоге эта духовная правда восторжествует, потому что в ядре каждого человека, который является русским, ну вот я имею в виду Russian, как нас называют наши враги, вот к ядре все это есть. Оно просто задушено периферийными тенденциями. Надо просто, чтобы оно проснулось. Но оно не проснется без правды. Поэтому правда прежде всего.
Традиционно финальный вопрос. Задаю его всем. Мы устроили, затеяли глобальную перестройку, причем параллельно и внешнюю, и внутреннюю. Почему у нас получится?
Потому что уже получалось, и потому что не первый раз мы находимся в отчаянной ситуации. Я помню хождение по мукам, где Телегин в момент, когда Рощин говорит, что все кончилось, там, придя с фронта, читает куски воспоминаний там, исторических о том, что было после смутного времени, да, и говорит, а потом эти же мужики, которые начали как-то шевелиться, разбили Карла XII и Наполеона. Мы добавим Гитлера. Ведь это потомки этих людей. Это же не просто биологические гены. Это коротенький обрывок рода, 2-3 звена, и уж ясны заветы темной старины. Поскольку есть эта уникальная историческая роль, и она определяется уникальным антропологическим, человеческим качеством, то это качество нельзя истребить за 30 лет. Его можно загнать за можай, его можно растоптать, его можно даже повредить, но истребить его невозможно. Поэтому, будучи неистребленным, оно начнет заново творить то единственное, что оно умеет – миссию, судьбу, любовь и восхождение человека.